В один прекрасный вечер Мерлин собрал всю школу в парадном зале и произнес самообличительную речь, что он делал всякий раз, когда студенты, по его мнению, нуждались в ободрении, то есть чрезвычайно редко. Левелес стоял очень далеко от кафедры, с которой выступал Мерлин, и до него доносилось. «А герцог Лотарингский, который гонялся за мной по всей Франции, чтобы убить меня за то, что я якобы соблазнил его невесту, да я даже не заметил, как она выглядела. Я просто спасал его от инцеста. Да, мы делаем свое дело. А любовь, она хороша для простолюдинов. Где-нибудь на мельнице».
«Боже, какой ужас!» – простонал Левелес. «Какой бред! Разве можно такое о себе рассказывать? И главное, созвал всю школу, чтобы она это послушала».
«Уверяю вас, вы ошибаетесь», – мягко произнес кто-то у него за спиной. Левелес извернулся, насколько позволяла давка, обернулся и увидел Кервин Квирта.
«Поверьте мне, профессор Мерлин говорит более чем осмысленно. Он говорит важные и интересные вещи».
Левелес стал, скрипя сердце, вслушиваться. Мерлин тем временем говорил. «Вот, к примеру, я. Что я? Заползу куда-нибудь в кусты и помру. Ведь самым нехитрым образом помру. А они вот начнут. Скончался величайший нашей эпохи!» Через две минуты Левелес уловил общую нить рассказа, а через три могучая мысль Мерлина начала разворачиваться перед ним во всем своем объеме. Он поразился тому, что мог прежде считать это бредом, повернулся поблагодарить Кервина Квирта, но того уже рядом не было. Небрежное отношение Маккархи к самому себе до сих пор не позволяло ему предположить, что он может быть для кого-то кумиром. Однако, когда Мерлин разжевал ему эту мысль, гибкий ум Маккархи достроил всю остальную картину, и он ужаснулся собственной черствости в отношении Бервина, сына Эйланви. Когда на очередном уроке поэзии Бервин произнес «И сонные леса в Лок-Килле», остался смотреть расширенными глазами на появившуюся посреди класса большую лису, которая, зевая, укладывалась на пол, Маккархи очень деликатно сказал: «Я подумал о дополнительных занятиях с вами, Бервин. Это крайне привлекательная мысль». Бервин испуганно съежился. «Мой кабинет в башне Энтони. Ну, вы знаете. За рыцарем в доспехах, который скрипит, как несмазанная телега. Завтра в 4». Бервин кивнул и записал у себя в тетради. «Среда, 4 часа». И было видно, как дрожит его рука. «Будет чай со сливками», — сказал Маккархи с ободряющей улыбкой. Бервилл поднял на него испуганный взгляд, в котором явно читалось, что уж чая-то он точно не заслужил. Маккархи твердой рукой убрал довольно разлегшуюся лису и повел урок дальше. У Кервина Квирта была одна загадочная черта. Несколько раз в год он получал какое-то известие и ненадолго уезжал с совершенно убитым видом, не беря с собой почти никаких вещей. Потом возвращался с видом человека, пролежавшего неделю в гробу, и все шло как обычно. Правда же была в том, что Кервин Квирт происходил из ужасно аристократической семьи. Не позволяя себе расстраивать родителей, он скрывал от них, что работает школьным учителем, чтобы их не хватил удар. Он успешно скрывал это уже 300 лет, однако любой его отъезд домой мог оказаться отъездом навсегда, если бы вдруг в родовом замке прослышали, что он вовсе не гостит у приятеля в горах Шотландии и, еще менее того, развратничает за границей. Кервин раз и навсегда решил для себя, что если известие об истинном положении дел дойдет до родителей, он разорвет все связи со школой и останется с ними и будет их утешать до самой старости. Помня слова, слышанные им в 16 лет, «Никогда не забывай свое происхождение, сын мой, и не опускайся до недостойных занятий». И относился к отцу и матери более трепетно, чем многие послушные сыновья. Кервин Квирт, тем не менее, не видел своей жизни без науки и преподавал так, что у него на лекциях воспламенялись даже негорючие материалы. Всякое приглашение на домашнее торжество вызывало у него содрогание. Когда он уезжал на 2 дня, Мерлин на всякий случай прощался с ним навсегда и назначал замену до конца года. Когда Мерлин ворчливо спрашивал его по возвращении: «Ну, чем вас на этот раз развлекали в замке Лэнчли?» Нужно было видеть, с каким выражением лица Кервин Квирт отвечал. Лисьей охотой. Кервин Квирт, который стократно умирал при мысли о том, что может не увидеть больше своих учеников, в течение 2 дней изображал легкомысленного молодого человека, который не в состоянии спокойно отстоять мессу, не трогая прихожанок за все места, который в жизни не поддержал ни одного разговора, кроме как о конских бегах, и который может ухнуть на перстни с камеями еще и не такую сумму. В действительности Кервин Квирт все аксессуары покупал уже дорогой, наспех и с гримасой отвращения на лице, переодевался в модный на данный момент костюм в привокзальном туалете, и все это поистине исчерпывало. В школу он возвращался, как возвращаются домой, и измученно сообщал коллегам, что на этот раз пронесло. Родители же его были людьми крепкими, жизнерадостными и выражали желание видеть своего наследника вновь и вновь. В который раз на уроках истории Левелис пытался блеснуть, и неизменно из этого получалось нечто обратное его замыслу. Зная все до единой летописи, жития и анналы, он легко и изящно садился в лужу. На последнем уроке истории Мерлин, говоря о герцогине и Грейзне, впервые зарапортовался и велел всем вырвать из тетради последний лист. И спросил, кто мог бы вместо этого четко и внятно изложить все, что следует знать о борьбе короля Утера с супругой Игрейны, герцогом Корнуольским. Левелис решил, что настал его звездный час. Он поднял руку, был вызван, встал, расправил манжеты у мантии и, рассудив, что его повествование только выиграет, если он изложит всю тонкую подоплеку этой распри, начал. «Еще задолго до вторжения в Британию, дитя мое, чувствую, что вы пошли по моим стопам», — бесцеремонно перебил его Мерлин. «Со мной однажды тоже вот такая промашка вышла. Помню, один очень верный приверженец короля был казнен как изменник, а все от того, что я не успел объяснить, кто он такой. Прибежать-то я прибежал, а объяснить не успел. Еще издали, подходя к плахе, начал речь о вреде смертной казни. Ну, как положено, пробежался по эллинам, перешел к римлянам, притянул за уши отцов церкви. Словом, когда я дошел до современной схоластики, голова уже слетела с плеч». Мерлин повертел на пальце кольцо с малахитом и, видя, что все ошеломленно молчат, добавил. «Да, чтобы пасть с должным треском, надо все-таки иметь для этого хотя бы некоторый вес». Разумеется, после этого Левелис забыл, зачем он вставал с места. В середине своего полуночного урока архивариус Хлодвиг жестом фокусника извлек древнейший список саги «Безумие Суинбе» с отвращением, выполненный монахом О'Клери, как гласила приписка в конце манускрипта. Все взбодрились и стали щипать друг друга, почувствовав, что намечается контрольная работа. «Как О'Клери получил пурпурный, бирюзовый и оранжевый цвета, использованные в заставках и буковицах? Полное описание технологии. Кто напишет «раздавил комара» или «пролил сидр», на того найду управу», — беззлобно пригрозил Нахтфогель. «Затем составите бестиарий», — велел архивариус, и, полагая, что засадил тем самым всех за работу, принялся готовить себе кофе на каминной решетке. Все тут же безотрывно вперились в глоссы и примечания на полях рукописи. О'Клери был истинным сыном своего народа, мрачноватым и беззаботным. «Что-то покойники мерещатся, и голова с утра болит», — доверительно начинал он приписку на полях справа. «Вчера ночью подрались с отцом О'Лири из-за природы Троицы. Оторваться от творчества безвестного О'Клери было невозможно. Вся жизнь монастыря, ожидающего со дня на день нападения викингов, вставала перед глазами». Гвидион честно пытался отвлечься от глосс. Он не твердо помнил, как получить пурпур, однако, собравшись с мыслями, начерно набросал. Истолочь в ступке высушенные цветы на перстянке с раковинами индийских моллюсков. Затем растереть их на плоском камне с яичным желтком до консистенции сметаны, а белок взбить, смешав с отваром из змеиных выползков. Так могут изжечь за колдовство», — ненавязчиво заметил Дилан, сын Гвейра, заглянув ему через плечо. «Во времена моей молодости», — продолжал на полях О'Клери, — «любой знал наизусть эту прискорбную сагу, и никто ее не переписывал. Ныне же младшее поколение ничего не помнит, дошли до ручки. Кэрри Двен, уже принявшаяся за составление бестиария, толкнула Гвидиона локтем в бок и показала на одну из заставок.
«Как ты думаешь, это птица рух?»
«Это явление Духа Святого», — твердо ответил Гвидион, воспитанный в строгости и имевший наметанный взгляд на такие вещи. «Коварство змейка неописуемо», — вяло сказал Левелис, еще раз освежив в памяти задание по химии, и упал, как подстреленный, на кровать. Пока он подбирал на лютне мелодию «Гвендолен», Гвидион, забравшись с ногами на сундук, честно корпел над заданием. Потом он стукнул себя по лбу, еще раз рассмотрел чистую страницу в учебнике и пошел на кухню. На кухне всем заправляли хлебопечки. Это были такие маленькие толстые тетушки, обычному человеку чуть выше колена, в голландских чепцах и передниках. Похожие друг на друга, ворчливые, они брали на себя всю работу по хозяйству, в том числе и стирку, и пошив обуви по мерке. А почему назывались именно хлебопечками, никто уже и не знал. Взамен они требовали к себе должного уважения, а также радовались, когда им дарили обычные булавки. Дареные булавки они закалывали на чепец. Гвидион попросил у них горсточку соли, и две хлебопечки, встав на стол и взявшись с двух сторон за полотяной мешок, с ответственным видом принялись трясти его над подставленной ладонью Гвидиона. Он оглядел кухню, заметил, что в дальнем углу одиноко сидит Тарквини-змейк перед тарелкой с остывшим омлетом. Змейк, опустив подбородок на сплетенные пальцы, некоторое время молча смотрел в огонь кухонного камина. Потом встал и вышел. Гвидион, зажав в кулаке горсть соли и на ходу поблагодарив, кинулся за ним, надеясь поговорить о спецкурсе. В коридоре змейка не было. Гвидион посмотрел на север, на юг, выругал себя за нерасторопность и побрел в комнату, где и посыпал солью чистую страницу, не особенно удивившись, когда увидел, что на ней проступают фиолетовые буквы. Прозрачное вещество, формула которого давалась на странице 49, вступало в реакцию с хлоридом натрия. Бервин, сын Эйленви, тихонько поднимался по лестнице к двери кабинета Маккархи, не понимая, как же у него хватит духа в нее постучать. Бервин видел в Маккархе великого ученого, тонкую натуру, человека, погруженного в научные изыскания. Сам Маккархи видел в себе безалаберного шалопая и ветреника, погруженного, страшно сказать, во что. И старался только не привлекать внимания учеников к тому, во что же он погружен. Когда Бервин постучал к нему в кабинет, он отложил игривый роман XIV века с фривольными миниатюрами и подвинул к себе научный труд по метрам и размерам. В кабинете Маккархи, со скрещенными ветками рябины на дверях, за которые Мерлин давно ему выговаривал как за хулиганство, царила атмосфера непринужденного оживления. Толкаясь, три хлебопечки пытались почистить ковер, ворча на Маккархи, чтобы он поднял с пола свитки с поэмами, каменные плиты с текстами и свои ноги. Маккархи отшучивался, поднимал тяжелые плиты, угощал хлебопечек сушеными яблоками и, под конец, вручил им целую связку булавок на шнурке. «Да, Бервин, как я рад вам! Входите!» — сказал он, почесывая голову всей пятерней в размышлении, куда он подевал остатки чая. В результате заварил вместо чая какие-то травы, одолженные ему Блодвит, доктором ботаники, который он забыл, зачем они были нужны. Травы оказали внезапно снотворное действие, и они с Бервином проспали до глубокой ночи. Часов через семь они одновременно очнулись в креслах друг напротив друга. За окном горели огоньки в домах Кармартена и огни Бакенов на реке Аск. «Так, ну чайку попили», — сказал Маккархи. Они поглядели друг на друга и начали хохотать. Это недоразумение как-то прибавило непринужденности в обстановке. Описав широкий круг над рекой, на подоконник присел архивариус Нахтфогель и, недовольно щурясь от обилия света в комнате, забубнил. «Вот та рукопись, Оуэн, что я дал вам в прошлый раз, была немного повреждена по краям, а в особенности на сгибах. Я буду крайне осторожен, милейший господин Хлодвиг», — крайне любезно заверил его Маккархи. «Прошу простить, у меня сейчас ученик». И он захлопнул окно. Бервин, восхищенным взглядом следивший за Маккархи, вспомнил, зачем он здесь, стал копаться в сумке, вытягивать тетрадь с записями. Тяжело вздохнув, попробовал прочесть строку-другую из Финна, над которыми бился всю ночь. Он замолчал без всяких просьб со стороны Маккархи, и губы его задрожали. «Ну что вы, Бервин», — сказал Маккархи, — «вы чудесно читаете. Если бы вы знали, как я пою. И потом, вы знаете? Ведь есть тексты, которые и я совершенно не в состоянии прочесть». Обрадованно спохватился он. «Да, вот, например, поэма Китарна, сына Аэда, посвященная приходу зимы. Очень сложный текст. Так, где же она?» Он стал перебирать все подряд на книжной полке. «А, вот! Поэма 4 века, с лакунами, и даже после восстановления Джерарда Мерфи в ней сам черт ногу сломит. Язык тяжелейший, аллитерации не дай бог. Старая филедическая школа, да что там говорить?» Он махнул рукой, увлекшись. «Вот, смотрите. Клич диких гусей над соленой водой, паник рыжий вереск в горах. Взгляните на эту лакуну в четвертой строфе, Бервин. Ни одно из предложенных восстановлений ни в какие ворота не лезет». И Маккархи начал читать поэму нараспев и очень медленно, потому что быстрее не мог. Бервин подался вперед, потом привстал из кресла, безотчетно пытаясь повторять слова, потом осекся и стал повторять за Маккархи единственным доступным для себя способом, последовательно перевоплощаясь во все, что называл в поэме Катарн. Он взлетал черным дроздом, рассыпался ягодами астролиста, встряхнулся, превратился в снегиря, прыгнул несколько раз на птичьих лапах, поозирался в облике оленя, отбившегося от стада. Маккархи добрался до строфы. Крик ястребя, краткий, и в щель меж корней от страха скрывается лис. Бервин, увлеченный поэмой, быстро, не думая, перевоплотился в ястреба, в гонимого лиса, и, не заметив того, что Маккархи замолчал, по инерции превратился последовательно в двух фазанов, самца и самку, а потом растянулся на спинке кресла в виде пятнистой лесной рыси с коротким хвостом и снова принял свой собственный облик. «А почему вы замолчали, учитель?» — спросил он. «А здесь дальше нет текста», — несколько озадаченно отозвался Маккархи. «Здесь лакуна. Из чаще ветвей и пропуск до конца». «Но здесь же нет ничего другого, кроме как фазанов и рыси», — засмеялся Бервин. «Смотрите, вот ястреб», — он быстро продемонстрировал. «Теперь лис». Он огрызнулся и посмотрел злобно. «И дальше просто ни во что другое невозможно перейти, только фазанов. Смотрите, вот самец и самочка и рысь. Она их спугнула. Понимаете, вся эта строфа — это как бы одно целое». «Подождите, я посмотрю по аллитерации», — неподдельно оживился Маккархи. «Да, это сюда встает на пару фазанов из чаще ветвей чего-то какая-то рысь. Так, по ассонансу, судя там, что-то сра ударным. Бервин, умоляю вас, превратитесь еще раз в рысь». Бервин еще раз превратился, растянувшись на спинке кресла. Маккархи посмотрел на него и сказал: «Таращится». Схватился за перо, потом еще раз взглянул на Бервина и добавил: «Пестрая». На пару фазанов из чаще ветвей таращится пестрая рысь. И сел, потирая лоб. «Бервин, кажется, вы восстановили одно из самых темных мест в поэзии 4 века».
«Я?» — искренне удивился Бервин. «Да вы что, учитель, я этой поэмы в глаза не видел».
«Но воплотиться после лиса получается только в фазанов», — рассматривая его непростым взглядом, уточнил Маккархи.
«Во всяком случае, там птичье воплощение», — задумался Бервин. «Да нет, что я говорю, только в фазанов, честное слово. Вот сами-то попробуйте».
«Дело в том, Бервин», — сказал Маккархи, «что я и вполовину не владею искусством метаморфоз, так как вы. Поэзия Туата де Данан вызывает к жизни названные образы, но когда замолкаешь, они перестают появляться. Все восстанавливали эту лакуну с карандашом в руках, и только вы догадались сделать это подобным способом». Бервин, совсем опешивший от таких слов, благоговейно заглянул в поэму, которой до этого не решался и коснуться. «Боже мой», — сказал Маккархи, уступая ему книгу, «ведь чтобы сделать то, что вы сделали, надо очень тонко чувствовать поэзию».
«Большой тонкости во мне нет», — смутился Бервин. «Просто Китарн, сын Аэда, очень гармоничен».
Доктор Зигфрид Фельсунг, высокий, суховатый, с истинно немецкой внешностью, раз в неделю по четвергам вел драконографию, где требовал студентов безукоризненной точности описаний и соблюдения формы вплоть до запятой. В классе, где со стен смотрели наглядные пособия с изображением всевозможных видов драконов, первокурсников поначалу охватывала некоторая робость. Доктора Вёрсинга почему-то очень легко было представить себе в доспехах, темных и непробиваемых. Пальцы его во время объяснений стискивались на спинке стула, как на рукояти меча, когда он говорил, что не надо без особых причин пользоваться ни курсивом, ни тем более двойным выделением, все понимали, что действительно не надо. Первый курс писал ему доклады и парафразы, составлял библиографию, конспектировал, реферировал, составлял примечания, комментарии, сноски, списки, резюме. С закрытыми глазами мог перечислить полсотни справочных изданий с точными выходными данными, но при этом полной загадкой для всех оставалось. А существуют ли драконы на самом деле или нет? Доктор Зигфрид не спешил просвещать их на этот счет. На прямые вопросы он спокойно отвечал с легким древневерхненемецким акцентом. Когда вы освоите элементарные правила работы со справочными и энциклопедическими изданиями и научитесь составлять библиографию, на которую можно будет взглянуть без боли в сердце, тогда мы посмотрим. От хорошей библиографии еще никто не умирал. Also, а вам, Двинвин, дочь Кинлана, я не советую проявлять излишнее любопытство в отношении драконов, пока вы не уясните, насколько неуместно выглядит в библиографии прочерк на месте года издания. И что с того, что у самой книги год издания не указан? Он должен вставать у вас перед глазами, начертанный огненными буквами, как если бы его вырубили топором. Доктор Зигфрид щеголял иногда обрывками валлийских поговорок. Обычно не к месту. «Что же до вас, Эльвин Симкинира, то я искренне не понимаю, как человек, постоянно пишущий вместо параграфа скрипичный ключ, может всерьез интересоваться существованием драконов? В вашей ситуации это, мягко говоря, преждевременно». Подозрения учеников относительно воинского облика, проступавшего сквозь будничные черты доктора Зигфрида, были не напрасным. В один из четвергов Зигфрид Вёрсинг раздавал ученикам по толстой пачке каталожных карточек с заданием разложить их по алфавиту. Все углубились, каждый в своей карточке, где встречались самые разные языки, пиктография, клинопись, тайнопись, по 5 имен и фамилий у автора, мутирующие на глазах согласные. Наконец, некоторые карточки просто кусались. Словом, чем заняться было, и наступила тишина. В это время в класс заглянула Людгарда, которая зашла поприветствовать Зигфрида, поскольку не видела его следа. Доктор Вёрсинг при виде Людгарды мгновенно преобразился, приняв воинское обличие, как будто сошел с неведомого гобелена. Он стал в 3 раза выше. На нем оказались боевые доспехи, тяжелый шлем и меч у пояса, а голос его стал звучать, как колокол. Пол под его ногами прогнулся, стены дрогнули. Он шагнул великанше навстречу и пожал ей руку, для чего Людгарде все-таки немножко пришлось нагнуться. Зигфрид в устрашающем обличье и неизменная Людгарда что-то рокотали в вышине голосами, приближающимися по силе к раскатам грома. Первокурсники выронили карточки, в ужасе полегли под парты и вжались в пол. Они не понимали ни слова, отчего разговор казался им еще страшнее, и только позже, опомнившись, они сообразили, что это был просто очень древний верхненемецкий. Когда за профессором Людгардой закрылась дверь, доктор Зигфрид, снова обычного роста, в черной мантии, повернулся к своему столу, строго постучал по нему указкой и удивленно сказал: «Что такое? Немедленно всем сесть за парты! Почему вы лежите на полу? Стоит учителю отвернуться, начинается хулиганство!»
«Что это было?»
— шепотом спросила Киридвен у Левелиса, неуверенно поднимаясь на четвереньки.
«Кажется, его истинный облик!»
— с трудом разлепив губы, выдавил Левелис и подал ей руку, чтобы помочь встать. О том, чтобы не сделать домашнее задание по драконографии, как-то никто и не думал. Прилагались все усилия. А Фарви, высунув язык от напряжения, копировал из энциклопедии рисунок с изображением самца дракона редкого подвида, корнуольский любопытный, уши спрятаны под крыльях, и размышлял вслух. «Я уже понял. Когда мы научимся всем методикам описания драконов, доктор Зигфрид сообщит, что драконов не существует». Он отчеркнул поля в 2 пальца и с тяжелым вздохом принялся выводить посреди строки заголовок «Реферат по драконографии». Морбит, которая рядом вычерчивала график возрастания злобности у драконов отряда «Чешуйчатые», семейство «Беспардонные» в связи с климатическими изменениями, сказала: «Так и слышу это». Доктор Зигфрид откашляется и скажет: «Ну вот, теперь вы умеете составлять библиографию любого типа и ни разу не ошиблись при оформлении иллюстраций и ссылок. Желаю вам успеха в тех дисциплинах, объекты изучения которых реально существуют». Левелис пытался выведать у старшеклассников, двигавших во дворе отвал в рамках семинара по археологии, как обстоит дело с драконами, и не разочарует ли их курс драконографии в его полном виде. Но те только мрачно улыбались.
В пятницу Тарквиниз Мейк впервые допустил первый курс в химическую лабораторию. И первый день в лаборатории Змейка запомнился всем надолго и многим навсегда. Он привел их к порогу этого храма, отпер дверь ключом и ушел, потому что его позвали. Все сначала замерли на пороге, опасаясь сильно продвигаться вперед. Наконец, кто посмелее, шагнул внутрь, и вслед за ними зашли и остальные. Застыли, рассматривая иронично глядящие на них портреты Мухаммеда Ар-Рази, Альберта Великого, а также порошки и жидкости, стоящие повсюду в шкафах и на полках. Постепенно всех, как магнитом, притянул к себе висящий возле двери лист пергамента, на котором были написаны лабораторные правила. Общие правила. Первое. Делай работу молча. Нарушая молчание, ты подвергаешь опасности себя и результаты своих опытов. Второе. Место работы. Выбирай его тщательно, так, чтобы оно не бросалось в глаза. Третье. Желание отдохнуть – первый признак поражения. Четвертое. Будь внимателен к материалам. Обращайся только к тем веществам, реакцию которых ты способен предсказать. Пятое. Знай свой предмет. Незнание влечет за собой смерть, которая и без того неизбежно ожидает нас всех. Так зачем же ее приближать? Частные правила. Первое. Не лей воду в кислоту. Вода закипит, и брызги раствора кислоты могут попасть в лицо. Второе. При работе с щелочными металлами в случае возгорания не гаси огонь водой. Третье. При содержании хлора в воздухе 0,9 мл на литр смерть наступает в течение 5 минут. Четвертое. Получив серьезную рану в ходе эксперимента, прежде всего заботься тем, чтобы твоя кровь не попала на чистое исходное вещество и не испортила его. Пятое. Всегда фиксируй письменно все стадии эксперимента, лучше всего в стихотворной форме. Дочитав до этого места, Крейри запаниковала, попятилась и опрокинула колбу с ртутью. Толстостенная колба разбилась вдребезги, и ртуть с грохотом разбежалась по полу лаборатории в виде мелких блестящих шариков, которые зловеще быстро ускакали в разные углы. Началась суета. Гвидион довольно быстро убедил Левелиса не ползать по полу на коленях и не пытаться собрать капли ртути в ладонь. Но что, собственно, делать, он и сам не знал. Минут 5 все пытались вымести страшное вещество из разных углов веником и собрать носовочек. Заметив, что ничего не получается, все стали наперебой вспоминать ужасные симптомы отравления парами ртути. При этом Дилан описал их настолько красочно, что все почувствовали приближение галлюцинаций. Змейк не возвращался. Растерянные первокурсники задались вопросом, можно ли вообще заниматься в этом помещении. Когда учитель снова вошел в лабораторию, все кинулись к нему в панике, думая, что урок придется отменять.
«У меня уже, кажется, галлюцинации», — слабенько прошептала Эннет, прислоняясь к стенке.
«Для галлюцинации рановато», — уверенно заметил Змейк. «Разлитая ртуть — довольно частая ситуация, и отменять занятия мы, безусловно, не будем. Поступать в этом случае нужно так. В первую очередь откройте окно, чтобы помещение проветрилось».
Змейк расположился на преподавательском месте и, слегка постукивая пальцами по столешнице, продолжил достаточно безразличным тоном уделять инструкции, бросая слова в пространство и ни на кого, собственно, не глядя. Нечего и говорить, что каждая его реплика порождала цепь лихорадочных действий.
«Теперь следует собрать видимые глазом капли ртути, пользуясь зачищенной медной проволокой или, в крайнем случае, бронзовой монетой. Далее ликвидировать мелкие капли ртути, которые не удалось собрать, и те, что затекли в щели. Ртуть можно засыпать серой. Однако реакция гидрааргиум плюс сульфурум с получением сульфита ртути протекает только на поверхности ртутных шариков, из глубины же ртуть продолжает спокойно испаряться, бесстрастно уточнил он. Левелис, успевший найти и вытащить из шкафчика серу, остановился на полдороги. Можно обработать ртуть насыщенным раствором хлорного железа, который окисляет металл, и затем собрать раствор сухой тряпкой, разумеется, в резиновых перчатках, прибавил он задумчиво, или воспользоваться йодной настойкой. К сожалению, ни то, ни другое лучше не использовать на паркетном полу, заметил он вскользь, чем остановил на лету целый тайфун бурной деятельности. Самый надежный способ – засыпать все места, куда могла попасть ртуть хлоркой, хлорамином или любым средством, содержащим хлор. Рассыпанный порошок смочить водой, именно смочить, а не залить, и оставить на несколько часов. За это время ртуть превратится в хлорид ртути-2 или оксид ртути-2, в зависимости от того, что вы использовали. Остаток хлорки нужно убрать влажной тряпкой, сыпать в пакет и отнести в мусорный ящик. А теперь перейдем, собственно, к теме нашего сегодняшнего занятия.
Студенты перевели дух и расселись по местам, все еще переговариваясь и в возбуждении поглядывая на образующуюся на полу кашицу хлорида ртути. Змейк ровно и невозмутимо продолжал.
«Моя история относится к 1760 году, когда фармацевт французской армии Клод Луи Каде проводил перегонку ацетата калия с оксидом мышьяка-3. Сейчас затруднительно установить, что именно было целью его эксперимента. В результате была получена жидкость с отвратительным чесночным запахом, самовоспламеняющаяся на воздухе. Поскольку это было явно не то, что хотел получить Каде, исследовать жидкость он не стал, а выжег к концу урока. Назовете полученное им соединение, приступайте».
«Но это же органическое соединение!» — вырвалось у Гвидиона, пораженного такой несправедливостью. «Мы же не проходили органику!»
«Прекрасно», — сказал Змейк. «Я вижу, вы, наконец, перестали отвлекаться и сосредоточились на предмете. Истинная тема нашего сегодняшнего занятия — ферромагнитные свойства лантаноидов. Снимите с себя все железо и заприте в шкафу. Долой, долой все побрякушки, из волос особенно. Советую также временно расстаться с символами вашей религии, которые вы носите на шее. Сейчас мы изготовим мощный постоянный магнит, от которого вас невозможно будет оторвать, если на вас будет что-то металлическое».
Стаскивая через голову символы религии, Гвидион слушал чеканные формулировки Змейка.
«Каких свойств веществ чаще всего добивается неорганическая химия? В большинстве случаев экстремальных».
И предчувствовал, что, похоже, и сегодня не отважится подойти к учителю по поводу фармакологии. Бодрая толпа первокурсников отправилась в пятницу после наследия на берег Аска, чтобы закинуть где поглубже фоморскую сеть для рыбной ловли. Однако вместо того, чтобы поймать кого-нибудь сетью, они очень быстро прямо руками выловили из реки бледненькую девушку в длинной белой не то рубахе, не то очень упрощенного покроя платья с простенькой вышивкой, с жалким ожерельем из навязавшихся ей на шею водорослей, которые вне воды сразу сникли и стали как спутанные нити. Девушка лежала у кромки прибоя и производила впечатление человека, отползшего как можно дальше от воды и потерявшего сознание. «Она полоскала белье на берегу, ее сбила с ног волной и утащила в воду», — сказал Дилан.
«Наглоталась воды, бывает», — сказал Гвидион.
«Сейчас мы ее откачаем». Некоторое время они делали, что могли. Цвет лица девушки стремительно становился зеленоватым, и было видно, что ей плохо. «Надо позвать Макехта, у нас просто сил не хватает», — растерянно сказал Гвидион, отступаясь. «Как говорится, если ты делал искусственное дыхание и не сломал при этом пациенту пару ребер, можешь считать, что ничего не делал. Надо сильнее давить на грудную клетку, а я сильнее не могу». И они потащили девушку в школу. К этому времени у нее начались судороги, которые, по мнению Гвидиона, были чем-то странны, но он не мог понять, чем. Он побежал за Макехтом. Вокруг девушки из Аска собрались уже и девочки.
«Такая жалкая, прозрачная совсем», — сказала Эннет. «Может, она топилась?» «Типун тебе на язык», — сказала Кередвен.
«Ни в коем случае», — сказал Левлис. «Она наоборот, выплыла. Она молодец. Сейчас ее Макехт одним своим видом оживит».
«Чур, я держу волосы», — сказала Крейри.
Все это происходило
в 20 шагах от дома Финтана. Вдруг из дома вылетел профессор Финтан, страшно ругаясь, раскидал всех в стороны, сгреб девушку одной рукой за ноги у щиколоток, легко поднял и бросил ее в колодец. Потом обернулся к первокурсникам, сильно изменившись в лице.
«Вы считаете возможным наблюдать, как живое существо задыхается у вас на глазах?»
В голосе его слышался рокот подземных вод и гул океана. Все настолько испугались, впервые в жизни увидев Финтана в гневе, что от ужаса язык проглотили. Но тут между ними и Финтаном встал неизменный Кервин Квирт в своей непрезентабельной рабочей мантии с совершенно спокойным выражением лица. «Коллега, при всем моем уважении», — сказал он. Финтан сжал пальцами свой амулет и тяжело поглядел на Кервина Квирта. «Я их куратор», — пояснил Кервин Квирт.
«А я их учитель».
Некоторое время они молчали.
«По-вашему, утрата учениками человеческого облика не входит в компетенцию преподавателей? Вы считаете, что вот это научное наблюдение за процессом умирания?»
«Это не то, что вы думаете», — сказал Керен Квирт. «Они невежественны, да, но не бесчувственны. Они ведь пытались ей помочь. Они же не распознали, к какому виду она принадлежит».
«Как это можно не распознать? Как? Ее одежда, орнамент, украшения, сам фенотип».
«Это вы знаете фенотипы всего, что плавает в Аске. Вы не требуете этого от детей», — сказал куратор. Финтан почесал грудь под рубахой, еще раз обвел всех взглядом и, тяжело ступая, ушел обратно в дом. «Ну вот, все хорошо», — сказал Кервин Квирт, когда первокурсники кружили его, как воробушки. «Этот колодец очень глубокий. Он сообщается с рекой. Она уже в Аске. Вам следует знать, что подводный мир Аска чрезвычайно разнообразен». «Я не понял, если кто-то тонет, его вытаскивать или нет?» — хмуро спросил Дилан. «Да», — терпеливо сказал куратор, — «если у него есть легкие». По субботам после уроков в кабинете Рианон в башне парадоксов собирался факультатив по хоровому пению. Там встречались все, кто умел петь и кто хоть что-то понимал в музыке. Рианон играла на арфе, Дилан на скрипке, Морвит на гобое, а Кервин Квирт на валийском рожке. Уже третью субботу они разучивали церковный хорал Антонио Сальери, причем после долго не расходились, горячо обсуждая, как переложить музыку Сальери для арфы, скрипки, гобоя и валийского рожка. Вот и сейчас все склонились над желтоватыми нотными листами. Рианон постаралась и извлекла для них из недр библиотеки чуть ли не оригинал рукописи Сальери. И, перебивая друг друга, до самого заката обсуждали, как лучше сделать, пока, наконец, Дилан Абгвейр из чистого озорства не переложил начало хорала на триольный ритм. Под это они станцевали степ, поглядели друг на друга и поняли, что пора расходиться.
«Позор, позор»,
— задумчиво говорил Кервин Квирт, прихватывая с собой пару нотных листов, чтобы подумать над ними на досуге.
«Только если столкнетесь случайно где-нибудь с Сальери, не рассказывайте ему, как это звучит».
«Черт, боязно даже как-то идти домой»,
— пожаловалась скользкий Редвен, выходя вместе с Морвит и Кервином Квиртом.
«У меня там мышь. Доктор Квирт, а что делают, когда мышь?»
«Вы позволите, я зайду к вам?» — спросил Кервин Квирт.
И они, не переставая спорить о хорале, точнее о том, как бы не очень сильно испортить его своей трактовкой, направились втроем в комнату Кередвен.
«Я ее тут задвинула тумбочкой»,
— оживленно объясняла Кередвен куратору и опасливо указала на тумбочку в углу. Кервин Квирт засучил рукава, отодвинул тумбочку, открывшую вход в нору, с видом знатока присел перед норой на корточке, накрошил на пол хлеба и попросил не шуметь.
«Когда поджидаешь мышь, — объяснил в полголоса, — самое главное — вести себя как можно тише».
Все затаились.
«А вы что, играли на валийском рожке с детства?»
— шепотом спросила Кередвен.
«Да»,
— шепотом ответил Керен Квирт.
«Это почему-то входило в одну обойму с дворцовым этикетом, геральдикой и бальными танцами».
«Вот это да! А откуда же вам удалось почерпнуть сведения о реальном мире?
В детстве, — шепотом сказал Керн Квирт, — родители привезли меня в эту школу, потому что много о ней слышали. По-моему, слышали они о ней в основном от меня. У них почему-то сложилось мнение, что это какой-то пансион для наследников благородных семейств. Когда они привезли меня в школу, то думали оставить меня здесь года на 3-4, не больше. Про 12-летнее обучение они не знали. Мне страшно повезло. Когда я постучал в дверь, к нам вышел Тарквини Змейк, который сразу произвел очень хорошее впечатление на родителей своим холодным и высокомерным тоном. Мама робко поинтересовалась, достаточно ли это элитное заведение. Змейк глазом не моргнул и сказал: «Достаточно. На многие предметы здесь вообще допускают только избранных». Это совершенно подкупило родителей и решило мою судьбу. Думаю, если бы они наткнулись на демократичного Мерлина, мне бы в школе не бывать. «А как же 12-летнее обучение?» – прошептала Морвит. «А через 4 года я сделал вид, что закончил школу, вернулся на лето домой, а осенью якобы отправился в поездку по Фландрии. Оттуда меня вдруг потянуло в Альгамбру, ну и так далее. До сих пор разъезжаю».
К тому времени, когда вышла мышь, подъела все крошки, Кервин Квирт и девочки были по горло увлечены разговором.
«Никогда не думала, что это такое замечательное занятие – ждать мышь. Нужно сделать это традицией, приглашать друзей и вообще. Ведь если кто понимает, ждать мышь – это потрясающее развлечение».
«Да, но для этого, – сказал Кервин Квирт, потянувшись к мыши, – как ни крути, мышь должна быть». И он задержал над мышью руку с кружевым платком.
«Верно», — согласилась Кередвен. «Но ведь это же очень хорошо, когда есть мышь. Вы как думаете?»
«Пожалуй», — сказал Кервин Квирт, складывая и пряча платок. «Пожалуй, в этом что-то есть». Дион Хризостом, родоначальник второй софистики, любил провести вечер в кругу старших учеников, обильно заливая хорошим вином скорбь о гибели древней Эллады. С утра, проснувшись в не очень хорошем самочувствии, он небрежным жестом отменял все занятия по древнегреческому, а пришедшим призвать его к порядку коллегам говорил: «Какие сегодня могут быть уроки? Сейчас время каникул. Как раз 4 числа праздник Посейдона, 7 праздник святилищах Аполлона Кипарисия и 12 богов». Дион, окруженный учениками, прохлаждался в винной башне, в Перистеле, скромном дворике, окруженном колоннадой 3-4 колонны, который он потребовал соорудить себе на греческий манер. Перед глазами Диона на дне небольшого бассейна был выложен мозаикой календарь, и он наловчился, почти не глядя, справляться с ним и, не сводя, казалось бы, взгляда с собеседника, сыпать в изобилии названиями полузабытых древнегреческих праздников разного калибра и именами богов с такими эпиклезами, что все только диву давались. «А праздник Диониса Сминфейского, по-вашему, вздор?» – вопил он. «К тому же близится Амфистерии!» Против Амфистерии возразить было нечего, и все расходились. Но однажды Диона вывели на чистую воду. Во время очередных Дионовых каникул и очередной перебранки его с коллегами кто-то из старших учеников Диона случайно стал напротив нагло развалившегося на скамье учителя и заслонил от него бассейн, а вместе с ним и календарь. Дион некоторое время юлил, мялся, тянул время, наконец с досады запустил пустым кубком незадачливого ученика, заслонявшего мозаику, и, понося всех гекзаметром, пошел проводить урок. Фингал Маккольм ускоренно доздавал материальный быт фаморов, вязал рыбацкие сети, смолил лодку и выстругивал детскую колыбель. Закончив и отполировав колыбель, он выпрямился посреди засыпанного стружкой дворика и показал ее случайно оказавшейся поблизости Гвинлиан.
«Вот», — сказал он бесстрастно, — «теперь хорошо бы туда кого-нибудь положить». Гвинлиан зарделась и убежала. «Я написал домой, что нашел себе невесту!» — крикнул Фингал ей во след, отчего Гвинлиан подпрыгнула на бегу и припустила еще быстрее. «Весь клан Маккольмов приветствует тебя!»
Отвечая Мелдону по астрономии, Фингал случайно назвал Альфу Центавра Альфой Кентавра. зашедший на огонек Дион Хризостом, высоко оценил эту оговорку и сразу же зачел Маккольму древнегреческий, задав для проформы 2-3 праздных вопроса на этом языке. За всем этим Маккольм напрочь забыл о предмете Моргана Апкирига, чем привел профессора в совершеннейший восторг. В главном зале западной четверти происходил педсовет.
«Первый вопрос на повестке дня, коллеги. Как вы относитесь к чрезмерному увлечению наших учеников метаморфозами?»
Профессор Финтан вытаращил на него глаза.
«Ах да!» – спохватился Мерлин. «Под метаморфозами я разумею не раздел вашего курса, коллега Финтан, а популярную школьную игру в метаморфозы Бардата или Эсина».
«Вот я и думаю», –
ворчливо отозвался Финтан.
«Метаморфоз как раздела моей дисциплины они не знают совершенно. На прошлой неделе за текущую контрольную нахватали бездельники по 33 балла».
«Я повторяю, ваше мнение по поводу повального увлечения метаморфозами Тельесина, доходящего до того, что, появившись иной раз с перемены в класс с этой игрой на устах, они посвящают ей 3-4 минуты урока».
«Я полагаю», – осторожно высказался профессор Морган, «что эта игра помогает ученикам активизировать словарный запас». Профессор Курои немо разразился целым градом молний.
«Коллега Макархи, возможно, вы, как самый молодой среди нас, могли бы каким-нибудь образом приблизить нам предмет нашего обсуждения».
«Охотно», — отозвался Макархи и молчал минуты полторы. «Видите ли, игра эта имеет разные формы и более или менее усложненные правила. Главная задача игры на формальном уровне – не испортить общего целого. Если иметь в виду то, как играют в нее первокурсники, то это, конечно, полная чепуха. Единственное, что они делают, это создают некий общий текст, во время произнесения которого коллективно и последовательно представляют себе каждое из воплощений. А все остальное – это, конечно, безобразие. Они часто даже не ставят ограничения на приметы времени. Но вот вчера я случайно застал и послушал партию игры между девятикурсниками. Скажу я вам».
«Позвольте, коллега», – перебил его Финтан, – «что значит не ставят ограничения по приметам времени?»
«То есть они могут сказать, я был в сражении мечом и был глотком Кока-Колы».
«Какой ужас!» – воскликнул профессор Морган. «Я несколько утрирую», – успокоил его Маккархи. «При игре с чуть более серьезными правилами игроки сразу же договариваются об ограничении на приметы времени и о порядке повтора приемов».
«То есть?»
– заинтересованно наклонился вперед Маккехт.
«К примеру, мы условились, что если по ходу игры используется прием зеркального отражения, следующий игрок обязан его повторить. Если игравший перед вами закончил строкой «Я был крапивой в росе и росой на крапивных листьях», то вы можете сказать, например, «Я был настойкой из трав и белого горного меда, был сворою гнавшей лань и ланью от своры бегущей». Тоже может касаться и числа лет. Допустим, я говорю, 7 лет я пробыл козой на склонах Карик-Невенхир», — с интересом проговорил Маккехт. «Тогда тот, чей ход через одного, обязан упомянуть число лет хотя бы для одного из своих воплощений. На книжной полке стоял я в виде библейских текстов. 100 лет я был в гобелен, вплетен пурпурную нитью», — отозвался Маккархи. «Можно еще договориться о смене стихии, но это одна из высших ступеней игры. Выше нее считается только сопряжение далеких предметов». «Как это смена стихий?» – раздалось сразу несколько заинтересованных голосов. «Играющие заранее оговаривают последовательность смены стихий. Предположим, огонь, вода, воздух, земля. И далее на протяжении всей игры каждый обязан вводить в свой текст по одной стихии в любой формулировке. Я факелом был в ночи, плюс ряд других воплощений, стекал водой ключевой и дальше все что угодно. 7 лет был неважно чем и был дуновением бриза. Я галькой катился вниз по осыпям горных склонов. Вы следите за моей мыслью?»
«Позвольте, позвольте», — сказал, подавшись вперед, профессор Финтан. «Я был волшебным копьем, сошедшим на землю с неба. Я был муравьем лесным и мирным костром в долине».
«Был лужей талой воды и был корабликом в луже», — с готовностью подхватил Маккархи. «Был ястребом в небесах и тенью его скользящей».
Я был терновым венцом и был венком из ромашек, был вихрем, поднявшим пыль, и странником в пыль ступившим. Робко оглядывая присутствующих, рискнул Морган Апкерик.
Я был короной царей и нищенской кружкой медной, бросил Змейк. Устом бузины ворву и серым могильным камнем,
с явным удовольствием заключил Курое. Я был мореходом, читавшим по звездам майского неба, был пламенем фонаря и бабочкой в нем сгоревшим,
вступил в игру Маккехт.
Я был вьюнком на стене, цеплявшимся за уступы, волной белопенный был и бился о скалы фьорда, проговорил доктор Вельсунг, задумчиво скребя подбородок. Был пеньем старой шарманки в тиши городских переулков, я сетью рыбацкой был и был колодезным эхом, сказал доктор Итернан, изящный пиктолог с грустными глазами. Все переглянулись, как громом пораженные. Дело в том, что доктор Итернан, как всякий фонетист, никогда не пользовался голосом, кроме как на уроке. Это был профессиональный навык, он берег горло. Во всяком случае, никто прежде не слышал его голоса за пределами класса. В глубинах гор 9 лет пещерным был сталактитом и цветом миндальным цвел весною на Эйсгар-Эрфел, мелодично закончил Арианон. «Ну вот, мы нарушили сейчас несколько элементарных правил», — мягко заметил Маккархи. «Так вот, 9-классники их не нарушают». Все молча переглянулись. «Если я правильно понял вас, коллеги», — заговорил Мерлин, «мы не запрещаем нашим ученикам игру в метаморфозы. Второй вопрос на повестке дня. Ожидающаяся инспекция. Надеюсь, вы понимаете, что такими, как мы есть, нас увидеть ни в коем случае не должны».
Все внимательно посмотрели друг на друга.
«Пожалуй».
Первым прокашлялся Фентан.
«Какие будут предложения?» «Может быть, мы их отправим в царство Похьела Туманный на съеденье лосю Хейси?»
Задумчиво предложил один из преподавателей старших курсов, седовласый старичок с лучистыми безмятяжными глазами. Он вел у 6-го и 7-го курсов «Мифы северных народов». Причем в расписании название этого семинара было стерто, а сверху рукой преподавателя высечено. Какие еще мифы? Никакие это не мифы. Так что дисциплина так и проходила под этим названием.
«Как можно?»
– в испуге воскликнул Мерлин.
«Это официальная комиссия из Лондона».
«И что вы предлагаете?» С легким древневерхненемецким акцентом спросил доктор Зигфрид. Мерлин обвел взглядом свой педагогический коллектив. Первым делом взгляд его уперся в профессора Людгарду, которая даже сидя возвышалась почти до потолка.
«А, Людгарда, голубушка, не хотели бы вы на месяц-другой уйти на ФПК?»
«С удовольствием»,
— низким голосом ответила Людгарда.
«Вот и славно», — обрадовался Мерлин. «Съездите в Исландию, в Ястребиную долину, в эти, в как их, в дымные фьорды. Навестите вашу очаровательную матушку Рунхильду, нижайше ей мой поклон. Теперь остальные. Я на днях постараюсь побывать на ваших семинарах и, возможно, отпущу одно-другое замечание. Возможно, этим мы ограничимся».
Подготовка к приему инспекции развернулась в ураган, сметавший все на своем пути. Приметы времени просто отменили. Вместо них мыли лестницы, считали ступеньки, подбадривали статуи философов древности и льстили витражам. Льстить витражам было обязательно. Когда они подолгу стояли без похвалы, девы на витражах мрачнели, святые отворачивались, цветы закрывались, единороги прошевели. Самые запущенные витражи дали, конечно, младшим ученикам. И теперь Гвидион, покачиваясь на пятках, стоял перед порученным ему огромным витражом и изо всех сил признавался ему в любви. Ему уже удалось привести в должный вид почти всю правую его половину. Теперь он перешел к деве с лилиями, прижал руку к сердцу и начал.
«О, прелестнейшая! Неужели ты при всей своей несравненной красоте не удостоишь меня хотя бы взглядом?» «Перестаньте орать!»
— заметил ему проходящий мимо Мерлин. Гвидион, у которого до этого сложилось впечатление, что он на галерее один, извинился. Мерлин шел мимо,
отчитывая на ходу сопровождавшего его Маккархи. «Вы хоть понимаете, милейший, что будет, если инспекция зайдет к вам на поэзию Туата де Данан?»
«И что такого будет, красивейшая поэзия?»
«Можно подумать, вы не знаете, как у вас проходят уроки», — всплеснул руками Мерлин. «Разумеется. Комиссия войдет как раз тогда, когда вы поручите какому-нибудь нерадивому юнцу читать заклинание Феодаха. И тот, не помня, конечно, толком ни строки, вызовет в середине поэмы вместо цветущего пейзажа гнетущий, вместо росы на лугах отличнейшую росомаху размером с вас, дорогой, так что даже вы не успеете ее быстро убрать. И я не думаю, что инспекция закроет на это глаза. А потом мне выговор. Впрочем, ерунда. Делайте, что хотите».
«Вы правы, учитель». Маккархи распустил волосы, чтобы со смаком почесать в затылке. С тоской подумал о том, что можно вызвать при неумелом чтении текстов. А Тирни, который шел сейчас по программе, и предложил. «А давайте сделаем вид, что поэзии Туата де Данан в расписании нет». Показуха учителям претила.
Мерлин ухватил за рукав пробегавшего мимо Моргана Апкерига, подтащил к себе, устраивая таким образом импровизированное совещание. «Коллеги, я только что посетил 2-3 семинара. Коллега Финтан в задумчивости появился из стены, превратил учеников в лососей, побросал их в фонтан и сел сам с собой играть в фитхелл, изредка покрикивая, чтоб пошевеливали плавниками. Сам по себе этот педагогический прием не может не вызвать уважения, но Тарквини Змейк смешал 4 яда, залпом махнул полный бокал, лег на лабораторный стол и сообщил студентам, что если они к концу урока не составят противоядия, то будут повинны в его смерти. А привычка профессора Куроя метать молнии в неприлежных учеников?»
«Если бы только в неприлежных», – оживился Маккархи. «Он мечет молнии налево и направо».
«Да, но профессор Курои редко попадает», – вступился за него Морган Апкерик. Маккархи у него за спиной закатил глаза. «Словом, у меня спешные дела в Шотландии», – неожиданно заключил Мерлин. Хихикнул, потирая руки. «Выпутывайтесь сами. Я только что поручил всю подготовку к приему инспекции Тарквиню Змейку. Надеюсь, что студенты уж как-нибудь не подведут и отыщут для него противоядие».
Мерлин еще раз хихикнул и, шаркнув туфлями, испарился.
Гвидион тем временем почти закончил с витражом. Все 4 порученные ему девы польщенно улыбались, единорог бил копытом. Святой Ангвин перестал надрывно кашлять и изображать из себя мученика. Развеселился даже грубоватого вида рыцарь со львом из правой части триптиха, хотя юмор, который пришлось для этого применить, трудно было назвать тонким. Ничего не получалось только с последним рыцарем в левом верхнем углу. Тот как был мрачнее тучи, так и остался. Тогда Гвидион перегнулся через парапет во внутренний дворик и отчаянно замахал руками, делая знаки Кередвен дочери Пеблига подняться к нему. Та прибежала. «Слушай, у меня тут один рыцарь, которому, по-моему, не хватает женского внимания. Вон, тот витраж, видишь? Ты не могла бы?»
«Запросто», — сказала Кередвен. Она прочла имя рыцаря, подписанное на вьющейся ленте, и завопила, подпрыгивая. «О, Мирхион, сын Гвиара, доблестный и грозный, чья улыбка пронзает даже самые надменные сердца! Как я счастлива, что удостоилась лицезреть твой несравненный лик, о, украшение рыцарства! Видеть тебя составляет мою единственную радость!»
Рыцарь просиял. Он принял мужественную позу, прихорошился, отряхнул перчаткой пыль с доспехов и пригладил волосы. Гвидион пожал Кередвен руку, и они разошлись. Тем временем урок по токсикологии на 4-м курсе подходил к точке высшего напряжения.
10 минут до конца», — объявил Тарквини Змейк. «Я жутко страдаю», — добавил он, отводя со лба слипшиеся черные волосы холодеющими пальцами. «Через 5 минут у меня пропадет голос, так что если у вас какие-то вопросы, поторопитесь».
За 5 минут до конца по кабинету пронесся вздох облегчения.
«Эти яды попарно нейтрализуют друг друга!» — наперебой загалдели студенты, закончив корпеть над химическими формулами. Кто-то подошел осторожно сообщить учителю, что он не умрет.
«Да? Ах, черт!» — отозвался Тарквини Змейк, услышав, какого маха он дал с ядами. «Старею должно быть!»
И бодро спрыгнул со стола. Подбадривать статуи было делом не из легких. Совсем не то, что нахваливать витражи. Философы древности приходили в хорошее расположение духа, только когда им цитировали их самих,
причем дословно. Гвидион обрабатывал Сократа, Фалеса, Ксенофана и Гераклита. Украдкой вытер пот со лба и, заглянув в следующую нишу, где стоял хмурый Эмпедокл, поспешно направился в библиотеку. Когда он проходил через нижнюю галерею, Керидвен упросила его взять на себя еще и криво улыбающегося Демокрита. Вход в библиотеку был под стрельчатыми арками западной галереи, не доходя до моста, ведущего в северную четверть, собственно, между переходом к Пиктской башне и башней парадоксов. Словом, библиотека была там же, где и хранилище манускриптов, только с другой стороны. Это был гигантский зал с окнами вдоль западной стены, длинный-предлинный, с высоченным потолком и ужасающе высокими дверями, обе створки которых никогда не запирались, чтобы могла пролезть Рунхильда. То есть теперь в школе преподавала профессор Людгарда, но старшие преподаватели помнили ее мать Рунхильду и по привычке говорили, что двери, потолки и все прочее должно соответствовать стандарту, чтобы могла пролезть Рунхильда. А самые старшие преподаватели иногда оговаривались и упоминали Брунхильда. На самом же деле пролезала теперь в библиотеку профессор Людгарда, ворча усаживалась за свой дубовый стол, набирала книг и сидела целыми днями, не отрываясь. Профессор Людгарда любила посидеть в библиотеке. Там же сиживал временами доктор Макехт, подобрав волосы, намотав их на руку, чтобы они никому не мешали, и листал новые журналы по медицине. Иногда он отрывался, поглядывал на младших учениц напротив, которые конспектировали методичку Авиценны, раздел «16 средств от несчастной любви», и добродушно интересовался, как у них дела. Захаживал поскандалить и Курои, сын Дайре. Он обычно обнаруживал, что в выданной ему на абонемент книге не хватает страниц, или вообще хватает, но лично ему не хватило. Или же поля исперщены пометками, с которыми он не согласен, приходил и выплескивал на библиотекаря все свое негодование, стуча дубовым посохом, не всегда по неодушевленным предметам, и нарушая тишину библиотечного зала проклятиями столь же сложными, сколь и древними. Святой Колин выбирался в таких случаях из-за кафедры и шел его утихомиривать. Святой Колин был школьным библиотекарем. Собственно, немногие знали от него, что он святой, потому что он очень стеснялся и по скромности старался замять всякие разговоры об этом. Гвидион тоже мог бы не знать этого, но очень похожая статуя святого Колина стояла у них в часовне на перекрестке, если идти из Лан-де-Лавера в Каэр-де-Лон. Святой Колин избегал лишний раз творить чудеса и предпочитал, охая, взбираться по скрипучей приставной лестнице к самым верхним полкам за какой-нибудь книгой. Хотя было ясно, что стоит ему поманить пальцем, и книга сама слетит к нему в руку. Но справляться со вспышками профессора Куруи он умел. Во-первых, когда он направлялся к нему со своей обычной миролюбивой улыбкой, посох в руках профессора обрастал мхом и плющом и начинал стучать гораздо тише. Во-вторых, под взглядом святого Колина на страницах злополучной книги, которые потрясал Куруи, расцветали фиалки. Потом на плечо Куруи слетала птичка-коноплянка, устраивалась там, умильно заглядывая рассерженному профессору в глаза. Словом, через 5 минут профессор Куруи слагал оружие и покидал библиотеку в мирном настроении и в шляпе, украшенной пурпурной наперстянкой, которая случайно выросла там, пока святой Колин убеждал его расписаться в формуляре. Однажды, когда Мерлин был в хорошем расположении духа, младшие коллеги отважились спросить у него, почему он все-таки счел возможным пригласить преподавать в школе Куруи сына Дайре при его неописуемом характере. Мерлин отвечал, бегая взглядом по углам. Да потому, что другие ученые его ранга и его специальности еще хуже, поверьте мне. Куруи, по крайней мере, признает письменность, а ведь многие в его области и слышать не хотят об этом позднем изобретении. Тезисы на конференцию в виде гонца присылают, а его корми еще. Так нет же, уперлись, только устная передача сакральных знаний. А ведь так любое знание сакральным станет. Как поучишь его с учениками наизусть веков 5-6, попередаешь устно, смысл-то того, ищи свищи. За спиной у сидящих в библиотечном зале ближе к стенам стояли огромные глобусы. Такие тяжелые, что их обычно не вращали, а обходили вокруг, если нужно было что-то посмотреть, и не уступающие им по размеру модели плоского мира со слонами и черепахой. Мало ли, кому что понадобится. Здесь же подвешены были свитки, папирусы с самыми ходовыми картами, чаще всего требуемыми династиями королей, и списками политзаключенных в Северной Ирландии. Гвидион влетел в библиотеку, запыхавшись, проехался по скользкому полу до библиотечной кафедры, ухватился за нее обеими руками, затормозил и сказал: «Тис библиотекарь, мне надо что-нибудь из Демокрита с Эмпедоклом». «Насколько мне известно, в соавторстве они не писали», — отвечал ему святой Колин, отрываясь от оформления только что поступивших книг. Он приучал младших учеников к точности формулировок.
Я не так сказал. Из Демокрита и из Эмпедокла. Ужасно надо!»
«Для статуй», — предположил святой Колин. Гвидион отчаянно закивал. «Что-нибудь придумаем». Он повернулся и стал рыться на ближайших полках у себя за спиной. Демокрит, помнится, говорил: «Пусть женщина не рассуждает. Это ужасно».
«Вот поэтому Кередвен мне его и передала», — сказал Гвидион.
Эмпедокл же говорил: «Кто затевает беседу с мудрецом, для начала сам должен быть мудр». И отец-библиотекарь выложил перед Гвидионом две немалых размеров книги. «Это для начала. Вот еще одна, про которую Цицерон сказал, что кто возьмется ее читать, того он назовет не мальчиком, но мужем. Того же, кто прочтет Саллюстия, — говорил Цицерон, — я готов считать не человеком, но богом». И поверх всей стопки легла книга Саллюстия Эмпедокл. С этим грузом Гвидион отправился, пошатываясь, за длинный стол у окна. Святой Колин напутственно перекрестил его и всыпал ему в руку горсть орехов мудрости, который неизменно в изобилии держал для младших студентов в потускневшей чаше святого Грааля, стоявшей у него под рукой. Раньше святой Колин был отшельником, но на 13-й год отшельнической жизни так устал от постоянного шума и столпотворения вокруг, что с радостью перебрался в школу, едва ему предложили это место.